Военное ревю полковника Виктора Баранца.
14 часов 11 минут, время московское, радио «Комсомольская правда», продолжает дневное вещание. Антон Челышев у микрофона, здравствуйте. С удовольствием приветствую в студии автора ведущего программы «Военное ревю» Виктора Баранца. Товарищ полковник Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, говорить мы сегодня будем о грядущем осеннем призыве. Несколько дней осталось до его открытия, но прежде чем открывать что-то новое, нужно сначала подвести итоги чему-то старому, а проще говоря, в нашем случае призыву весеннему. Именно этому, я полагаю, Виктор Николаевич, вы и хотите посвятить эфир?
Да, безусловно. И как мне приятно и сейчас сообщить уже по традиции, что у нас в гостях сегодня начальник управления надзора Главной военной прокуратуры, генерал-майор юстиции Александр Павлович Никитин. Его голос вы уже слышали весной. Александр Павлович нас посещает буквально накануне каждого призыва. Журналисты, призывники, родители узнают много интересного о том, как наша главная военная прокуратура, как прокуроры гарнизонов пытаются помочь государству, командирам решить важный вопрос, вопрос юридического обеспечения призыва. Александр Павлович, добрый день, во-первых, да?
Добрый день.
Добрый день. У меня к вам первый вопрос. Мы хотели бы, чтобы вы немножко вспомнили, что там особенного было весной этого года во время призыва, и есть ли какие-то отличия вот у того призыва с этим осенним, который начнется 1 октября?
Спасибо за приглашение принять участие в прямом эфире. Мы благодарны всем журналистам, которые пишут, говорят на эту тему. Особая благодарность «Комсомольской правде», учитывая вашу аудиторию, аудиторию читательскую, слушательскую. Мы считаем, что это очень мощная площадка для того, чтобы донести все то, что мы хотим сказать накануне и во время призыва. Что касается вопросов особенностей призыва предыдущего и нынешнего, я бы хотел сказать, что как предыдущий, так и нынешний призывы, они проходят в период серьезного обновления вооруженных сил, серьезной реорганизации. Вы знаете, принято решение о новом военно-административном делении России. У нас на сегодняшний день уже существует Западный военный округ. В ближайшем будущем формирование Южного, Центрального, Восточного военных округов. Естественно, что это определенный отпечаток будет накладывать. С точки зрения органов военного управления, они, безусловно, будут работать в новых условиях. Это определенная нагрузка на них. Но у меня нет никакого сомнения в том, что общими усилиями, в общем, трудности это будут преодолены. Предыдущий призыв проходил, как известно, в условиях, когда впервые поменялась организационная штатная структура военных комиссариатов. Если раньше у нас было их больше 2500, то в период весеннего призыва уже действовали более 80 военных комиссариатов и более 1600 отделений военных комиссариатов на местах. Естественно, что это опять-таки поменяло схему работы военкоматов, схему работы должностных лиц этих органов. Ну, собственно говоря, это, знаете, особенности такие, которые особенности для тех, кто осуществляет призыв, а применительно к молодым людям, которые призываются, поменялось и меняется что? Меняются условия службы. Вы знаете об инициативах Министерства обороны, направленных на создание более комфортных условий службы. Вы знаете о том, что принято решение, чтобы по возможности максимальное число призывников проходило службу вблизи родных мест. Угу. Такого принципа придерживалось Министерство обороны в ходе весеннего призыва, это особенность. И такого принципа оно собирается придерживаться и в ходе осеннего призыва. Вы знаете о том, что в Министерстве обороны принято решение разделить составляющую обучения боевому искусству и разделить силы, обеспечивающие деятельность Министерства обороны. Угу. И на сегодняшний день эти решения, которые Министерством обороны принимались, они реализуются, воплощаются в жизнь. Министерство обороны само хочет уйти от того, чтобы военнослужащие не занимались, что называется, посторонней работой, чтобы в этот один год максимально был использован для обучения военному делу. И если молодой человек идет в армию, он должен за этот год научиться управлять танком, научиться управлять каким-то другим техническим средством для того, чтобы быть готовым выполнить свой долг в случае, если это будет необходимо, а не рыть траншеи там, или копать огород у кого-то недобросовестного, кого-то чиновника. Так вот, для того, чтобы этого не было, вот как раз все хозяйственные работы и боевая учеба разделены. И на сегодняшний день, еще раз говорю, вот эта система, она начинает работать все больше и больше. И свидетельство тому, это вот учения, которые проводились. Все-таки люди приходили буквально через 2-3 месяца, они уже могли выполнять задачи, потому что они занимались делом. Будут стремиться и сейчас к этому.
Я напомню, что это радио «Комсомольская правда», программа «Военное ревью». Говорим мы о грядущем осеннем призыве. Вот хотелось бы напомнить телефон нашей студии. Во-первых, 9700-972, 9700-972. И раз уж мы заговорили о годе службы и о том, чем в течение этого года военнослужащие по призыву занимаются в воинских частях, то я, наверное, к этим военнослужащим и к матерям их обращаюсь вот сейчас. Дорогие друзья, если вы уже отслужили год, если ваши сыновья сейчас служат срочную службу в течение одного года, и, наверное, они вам пишут о том, чем им приходится заниматься, позвоните к нам в прямой эфир и расскажите, что это. Действительно, обучение военной науки, это какие-то тренировки на танкодромах, автодромах и всяких прочих тренировочных каких-то базах, или это вот из разряда чистки картошки или рытья траншей. Пожалуйста, не бойтесь ничего. 9700-972, телефон прямого эфира, код Москвы 495, а в гостях у нас, я напомню, генерал-майор, главный военный, генерал-майор юстиции, да, начальник управления надзора за исполнением законодательства главной военной прокуратуры Александр Никитин. Свои вопросы ему можете задавать. Виктор Николаевич, я свои 5 копеек от лица, так сказать, представителя молодого поколения вставлю, если давайте, позволите. Давайте. Вот когда говорят о том, что Министерство обороны собирается сделать службу в армии, быт в армии более комфортным, я в это не верю. И вот один простой пример. Потому что параллельно с этими заявлениями тот же министр обороны говорит, а мы сокращаем число военнослужащих по контракту, потому что нам им платить нечего, денег на это нет. Мы не можем содержать такой большой штат. Так если если у Министерства обороны не хватает денег, чтобы платить тем, кому эти деньги платить министерство обязано по закону, то чего уж говорить о том, кто является абсолютно безвольным и бесправным, кто никаких денег не получает и вообще права голоса фактически не имеет. Вот не верю я в то, что вкладываются какие-то деньги на то, чтобы жизнь военнослужащих по призыву стала более комфортный. Простите меня, это мои личные ощущения, подтвердите, опровергните, пожалуйста.
Антон, очень простой вот пример. Если раньше такого понятия даже не было, что час отдыха в течение дня военнослужащий имеет возможность в части отдыхать. То есть в течение этого часа они реально отдыхают от выполнения обязанностей. Раньше же этого не было, сейчас это и есть. Можно отнести это к каким-то созданиям более комфортных условий? Я думаю, можно. Если мы говорим о том, что где-то привели в порядок казармы, где-то привели в порядок места жительства, места проживания военнослужащих, естественно, что это тоже, наверное, все-таки можно отнести к более комфортным условиям. Да, конечно, это не везде. Более того, если говорить о том, что у нас все кругом гладко, замечательно, кристально, прозрачно, великолепно, да это неправда просто. Вот никто, во-первых, это не поверит, во-вторых, я вам первый скажу, что это не так. К сожалению, не везде еще руки дошли. К сожалению, не везде у нас добросовестные управленцы, что называется. И я вам больше того скажу. Да, вот ведь все делается для того, чтобы солдат не чистил картошку, а чтобы он занимался, соответственно, боевой учебой. Но, к сожалению, у нас пока еще аутсорсинг, то есть оказание вот этих услуг обеспечения в армии, он еще не развернут полностью. И картошку, я извиняюсь.
Иногда... Бизнес не очень заинтересован в этом.
И, вы знаете, тут бизнес же у нас тоже бывает разный. Бывают те, которые ответственны с точки зрения государства, он может какие-то, а некоторые хотят прийти на готовые. Вот дайте мне новое оборудование, дайте мне это, дайте мне то, дайте мне десятое, я буду работать. Здесь, что называется, надо все-таки конструктивно подходить. Поэтому к сожалению, мы с этим сталкиваемся. И при переходе еще есть где приходится чистить картошку, иногда чем-то другим заниматься. Из-за того, что, к сожалению, пока не везде вот эта система работает. Но я и говорю, ведь не о том, что она уже есть, а я говорю о том, что Министерство обороны пытается это делать и делает. И в некоторых местах это делается удачно, ближе к центру, иногда даже в дальних регионах. Но где-то, если не получилось, будем заставлять.
Понятно, спасибо. Виктор Николаевич, у нас телефонный звонок есть, но...
Пожалуйста, пожалуйста, Александр Павлович, вы примем один звонок.
Конечно. Пожалуйста. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Пожалуйста.
Я прошу
нашего... Здравствуйте. В связи с тем, что контрактная реформа не удалась, как теперь будет соблюдаться положение о том, что призывник не участвует в боевых действиях?
Очень хороший вопрос. Спасибо, Юрий Николаевич.
Да, спасибо. Значит, всегда и в прежние времена, и сегодня... никто в боевых действиях направлять призывника для участия в боевых действиях не может до того, как он в течение 6 месяцев пройдет подготовку по учетной воинской специальности. И только после этого он может быть направлен для выполнения таких задач. До этого его направить туда никто не имеет права.
Отлично.
Хорошо. Александр Павлович, мы сейчас с вами были на пресс-конференции, и один из журналистов задал любопытный вопрос. Мне кажется, что ответа на него от вас ждут и миллионы наших слушателей. И сейчас письма в комсомолку идут, матери пишут, призывники, отцы. Вот ребятам вручают повестку до 1 октября. Вот понимаете, идут мешками письма, везде жалобы. Это что, так противозаконно или нет, а?
Я уже попытался объяснить. Была корреспондент одной из очень уважаемых мною газет. Действительно, это, наверное, могут только юристы разобраться. Чем отличается вот бумажка, которую тебе прислали после 1 октября, от бумажки, которую тебе прислали в августе?
А в чем здесь крамола?
А здесь крамола на самом деле никакой нет. Речь идет о чем? С 1 октября начинается призыв, и человека приглашают для прохождения процедуры призыва, которая включает в себя медицинское освидетельствование, сбор документов, их анализ. И эта процедура заканчивается вынесением решения призывной комиссии о призыве либо предоставлении отсрочки, либо освобождения
от военной. До призыва, чтобы надо уже решить судьбу,
секундочку,
да?
Я говорю о процессе призыва.
Да.
Те, кого приглашают до 1 октября, это люди, которые по той или иной причине в предыдущий призыв, предпредыдущий призыв, либо год назад не выполнили какую-то процедуру учетную. У нас на учет молодые люди должны вставать, вы знаете, достаточно в возрасте более предыдущем, чем они должны призываться на военную службу.
То есть с 14, что ли,
да,
вы имеете в виду?
А? Безусловно, да. Молодые люди получают приписное свидетельство гораздо раньше.
Да.
И я говорю, некоторые умудряются, получив приписное свидетельство, в последующем ни разу не явиться в военкомат, при перемене места жительства не заявить о том, куда они убыли. И в результате вот таких людей накапливается до 130 тысяч, по данным Министерства обороны. И
которые учету,
да,
не поддаются,
которые выпали из процедуры призыва, которые невозможно учесть, невозможно принять решение даже о том, послать ему повестку или не послать ему повестку. Угу. А может, он настолько негоден к военной службе и больной, что даже речи не может быть о его призыве.
То есть его нельзя никак диагностировать, да?
Да.
Потому что его нету.
Да. Поэтому этим людям и направляют заранее уведомление о том, чтобы они пришли, заявили о себе хотя бы о том, кто вы, что вы, и годны ли вы к службе. А может быть, вы учитесь. Ведь бывает так, присылают, а человек приходит и говорит, вы знаете, я уже 2 года учусь. Да.
В аспирантуре, да, или
в аспирантуре, или просто в каком-то на дневном отделении. Угу. Нет вопросов, пожалуйста. Ему разъясняют, принесите справку. Мы в соответствии с законом вам будет предоставлена отсрочка от призыва. Okay. Ведь и для этого надо прийти в военкомат.
Александр Павлович, ну что, давайте тогда в осенний призыв углубимся. Скажите, те, кто отправится в части этой осенью, что изменится для них в плане, скажем, доступа к каким-то средствам связи с внешним миром? Потому что очень много было разговоров о том, чтобы поставить в частях телефоны той же самой главной военной прокуратуры, соответствующих ее территориальных подразделений, военной прокуратуры, депутата Госдумы, комитет солдатских матерей, вообще всяких прочих правозащитников или там психологических служб доверия. Вот это насколько распространено? Вот, или это тоже где-то в рамках эксперимента в отдельных частях есть, а в основном нет?
Антон, никаких экспериментов. У нас есть жесткое указание главного военного прокурора всем военным прокурорам еженедельно бывать в воинских частях. Если мы возьмем, допустим, прошлый призыв, более 10 тысяч различного рода лекций и бесед военными прокурорами проведено в период проведения весеннего призыва. Что мы требуем от военных прокуроров? Чтобы он прибыл в часть, собрал молодое пополнение, продиктовал им номера телефонов, адрес ближайшего военного прокурора. Эти же информации мы требуем от командования, чтобы висели на досках объявления в воинских частях. Более того, в прошлом году, вернее, в этом году, во время весеннего призыва мы апробировали эту форму и будем действовать и во время осеннего призыва так. Мы готовим небольшие вкладыши в военные билеты, где написаны адреса, телефоны ближайшего военного прокурора, самые первичные знания об обязанностях, правах, об ответственности военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Поэтому вот такая информация у каждого из призывника есть, и при необходимости, безусловно, он может ей воспользоваться. Еще одна составляющая, которую вот вы спросили, я думаю, она тоже немаловажна, это известный вопрос о мобильных телефонах. Могут ли могут иметь призывники? Да могут они иметь. И такие указания из Министерства обороны были даны, мы своим прокурорам тоже, своих прокуроров на это сориентировали. Речь идет о другом. Если сам процесс службы не позволяет, ну, например, несение службы в карауле, человек участвует в боевых стрельбах, человек находится на дежурстве в войсках РВСН. Естественно, что на этот период времени у него не может быть мобильного телефона. Это диктует интересы безопасности страны, его безопасности. А в остальных случаях, пожалуйста, если такие условия созданы в части, я думаю, это добавит еще возможности для военнослужащего использовать такой канал информации.
Александр Павлович, я вам повторю свой вопрос. Мы сейчас начали на пресс-конференции с ним беседовать. Я по поводу вот территориального принципа, способа, если хотите, комплектования. Разъясните, пожалуйста, родителям, призывникам, все-таки какие здесь будут законодательные нормы. Ну, вот, допустим, с 1 октября, возьмем, допустим, Воронежскую область, да? Она должна призвать определенное количество призывников. Вот что должны знать воронежцы по поводу вот этого территориального принципа? Будьте добры, Александр Павлович.
Вот, Виктор, я сейчас скажу такую вещь, только чтобы не подумали, что это вот какая-то форма рекламы, да, призыва. Да. Но я скажу так. Условно говоря, в Воронежской области мест для прохождения службы 100, а призывников 300. Вот 101-й 100 придет, те будут служить на территории Воронежской области.
Великолепно. То есть, а других могут призвать куда угодно?
Вот в чем речь. У нас нет законодательного запрета либо разрешения служить или не служить внутри, ну, как бы по месту жительства, либо за пределами места жительства. Этого невозможно сделать. А вдруг завтра поход? А вдруг завтра какие-то мероприятия, которые потребуют сосредоточения войск на каком-то направлении? Поэтому будущий призыв призванным по месту дислокации вот в области, где он проходит службу, а может быть, он на учение будет там месяц или полтора в другом месте находиться. Понимаете, поэтому...
Но одно дело, Александр Павлович, выезжать на учение, другое место проходить.
Министерство обороны провозгласило стремление к территориальному принципу комплектования. Это прерогатива органов военного управления, именно генерального штаба, и они могут директивными указаниями это установить. Законодательно это устанавливать необходимости, на мой взгляд, нет.
Александр Павлович, еще один вопрос. Я был бы крайне нечестен перед вами. Это коротенький вопрос. Все-таки как мы будем комплектовать войска, которые у нас на Кавказе? Хоть какие-то подходы есть вам? Вы же там ближе к военной власти. Вот народ спрашивает, как будет комплектоваться Южный военный округ? Будьте добры. И мы на этом заканчиваем.
Виктор, ну я уже тут говорил тоже, что это, наверное, все-таки прерогатива генерального штаба. И им необходимо адресовать эти вопросы. Но по правилам я могу сказать следующее, что стремление у Министерства обороны есть к тому, чтобы направлять на укомплектование этих частей людей подготовленных. То есть те, кто прошли надлежащее обучение, те, кто подготовлены физически, те, кто прошли соответствующую подготовку, ну, скажем так, в спокойных местах.
Спасибо.
Еще раз подчеркиваю, а там, где ведутся боевые действия, там исключено нахождение военнослужащих по призыву,
которые не пришли
подготовку до 6 месяцев.
У нас даже звучат предложения от ряда депутатов Госдумы, скажем, вообще призыв в армию отменить. Конечно, мы оставим всю политическую составляющую этого вопроса, а с другой стороны, вот и было бы, собственно, показателем, насколько, так сказать, наши люди готовы идти в армию на, вот, по своему личному, так сказать, порыву, насколько мы готовы родине этой служить. жизнь, ну и что Родина, соответственно, готова, какие условия готовы нам обеспечить для того, чтобы мы туда пришли по своей воле. Вопрос очень интересный, но мы его оставим, наверное, для другого эфира. Спасибо большое. В гостях у нас сегодня был начальник управления надзора за исполнением законодательства, главный военной прокуратуры, генерал-майор юстиции Александр Никитин, Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», я Антон Челышев.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.